Глава 42. Старый знакомый Оливера обнаруживает явные признаки гениальности и становится видным деятелем в столице. В тот вечер, когда Нэнси, усыпив мистера Сайкса, спешила к Росс-Мейли исполнить миссию, ею самой на себя возложенную, по большой северной дороге приближались к Лондону два человека, которым следует уделить некоторое внимание в нашем повествовании. Это были мужчина и женщина, или, может быть, вернее, назвать их существом мужского и существом женского пола, ибо первый был одним из тех долговязых, кривоногих, расхлябанных, костлявых людей, чей возраст трудно установить с точностью. Мальчиками они похожи на недоростков, а став мужчинами, напоминают мальчиков-переростков. Женщина была молода, но крепкого сложения и вынослива, в чем она и нуждалась, чтобы выдержать тяжесть большого узла, привязанного у нее за спиной. Ее спутник не был обременен поклажей, так как на палке, которую он перекинул через плечо, болтался только маленький сверток, по-видимому, довольно легкий, увязанный в носовой платок. Это обстоятельство, а также его ноги, отличавшиеся необыкновенной длиной, помогали ему без особых усилий держаться на несколько шагов впереди спутницы, к которой он иногда поворачивался, нетерпеливо встряхивая головой, словно упрекая ее за медлительность и побуждая приложить больше усердия. Так плелись они по пыльной дороге, обращая внимание на окружающие их предметы лишь тогда, когда им приходилось отступать к обочине, чтобы пропустить мчавшиеся из города почтовые кареты. Когда же они прошли под Хайгетской аркой, путешественник, шагавший впереди, остановился и нетерпеливо окликнул свою спутницу. «Иди же! Не можешь, что ли? Ну и лентяйка же ты, Шарлотт!» «Ноша у меня тяжелая, уверяю тебя», — подходя к нему, сказала женщина, чуть дышавшая от усталости. «Тяжелая! Что ты болтаешь? А для чего же ты создана?» — отозвался мужчина, перекладывая при этом свой собственный узелок на другое плечо. «Ну вот, опять решила отдохнуть. Право не знаю, кто кроме тебя умеет так выводить из терпения?» «Далеко еще?» — спросила женщина, прислонившись к насыпи и взглянув на него. Пот струился у нее по лицу. «Далеко!» «Да мы, можно сказать, пришли!» — сказал длинноногий путник, указывая вперед. «Смотри! Вон они, огни Лондона!» «До них добрых две мили, по меньшей мере, уныло отозвалась женщина. «Нечего думать о том, две мили или 20!» — сказал Ноэ Клейпл, ибо это был он. «Вставай-ка да иди, не то я тебя пихну ногой, предупреждаю заранее!» Так как нос Ноя от гнева еще сильнее покраснел, и он с этими словами перешел через дорогу, словно готовясь привести угрозу в исполнение, женщина без дальнейших рассуждений встала и побрела рядом с ним. «Где ты хочешь остановиться на ночь, Ноэ?» — спросила она, когда они прошли еще несколько сот ярдов. «Откуда мне знать?» — огрызнулся Ноэ, расположение духа которого значительно ухудшилось от ходьбы. «Надеюсь, где-нибудь поблизости?» — сказала Шарлотт. «Нет, не поблизости!» — ответил мистер Клейпл. «Слышишь, не поблизости! Значит, нечего и думать об этом!» «Почему не поблизости?» «Когда я говорю тебе, что не намерен что-либо делать, этого достаточно без всяких «почему» и «потому», — с достоинством ответил мистер Клейпл. «Зачем так сердиться?» — сказала его спутница. «Хорошенькое было бы дело, если бы мы остановились в каком-нибудь трактире близ самого города, чтобы Сауэрбери, если он пустился за нами в погоню, сунул туда свой старый нос, надел на нас наручники и отвез нас обратно в повозке», — насмешливым тоном сказал мистер Клейпл. «Нет, я уйду и затеряюсь в самых узких улицах, какие только удастся найти, и до тех пор не остановлюсь, пока не сыщу самый жалкий трактир из всех, какие нам попадаются по дороге. Благодари свою счастливую звезду за то, что у меня есть голова на плечах. Если бы я не схитрил и не пошел по другой дороге, и не вернись мы через поля, вы, сударыня, уже неделю как сидели бы под крепким замком, и поделом тебе было бы, потому что ты дура». «Я знаю, что я не такая смышленая, как ты», — ответила Шарлотт. «Но не сваливай всю вину на меня и не говори, что меня посадили бы под замок. Случись это со мной, тебя бы, конечно, тоже посадили». «Ты взяла деньги из кассы. Сама знаешь, что ты», — сказал мистер Клейпл.
«Я их взяла для тебя, милый Ноэ», — возразила Шарлотт.
«А я их у себя оставил?» — спросил мистер Клейпл.
«Нет, ты доверился мне и позволил их нести, потому что ты милый и славный», — сказала леди, потрепав его по подбородку и взяв под руку. Это соответствовало действительности, но так как у мистера Клейпла не было привычки слепо и безрассудно дарить кому бы то ни было свое доверие, то, воздавая должное этому джентльмену, следует заметить, что он доверился Шарлотт только для того, чтобы деньги были найдены у нее, если их поймают. Это дало бы ему возможность заявить о своей непричастности к краже и весьма благоприятствовало его надежде ускользнуть. Конечно, при таком положении дел он не стал объяснять своих мотивов, и они очень мирно пошли дальше рядом. Следуя своему благоразумному плану, мистер Клейпл шел, не останавливаясь, пока не добрался до Ангела в Излингтоне, где он пришел к мудрому заключению, что, судя по толпе прохожих и количеству экипажей, здесь и в самом деле начинается Лондон. Задержавшись только для того, чтобы посмотреть, какие улицы самые людные и каких, стало быть, надлежит особенно избегать, он свернул на Сент-Джон-Роуд и вскоре углубился во мрак запутанных и грязных переулков между Грейсон-Лейном и Смитфилдом, благодаря которым эта часть города кажется одной из самых жалких и отвратительных, хоть она находится в центре Лондона и подверглась большой перестройке. Этими улицами шел Ноэ Клейпл, таща за собой Шарлотт. Время от времени он сходил на мостовую, чтобы окинуть взглядом какой-нибудь трактирчик, и снова шел дальше, если наружный вид заведения заставлял думать, что здесь для него слишком людно. Наконец, он остановился перед одним, на вид более жалким и грязным, чем все замеченные им раньше, перешел дорогу и, обозрев его с противоположного тротуара, милостиво объявил о своем намерении пристроиться здесь на ночь.